Глава 4. «Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал», — спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой.
«Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним», — отвечала она.
«Да что с ним? Опять влюблен, что ли?»
«Не знаю».
«Он здоров?»
«Здоров».
«Напиши, пожалуйста, к нему, мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность?»
«Я уж 10 раз писала, звала, он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам. Ты бы узнал, что с ним».
«Нет, не хочется. Послать человека».
«Александр не пойдет».
«Попробуем». Послали. Человек вскоре воротился. «Ну что, он дома?» — спросил Петр Иванович. — Дома скланяться приказали. — Что он делает?
— Лежат на диване.
— Как, об эту пору?
— Они, слышь, всегда лежат.
— Да что же он, спит?
— Никак нет. Я сам сначала думал, что почивают, да глазки-то у них открыты, на потолок изволят смотреть.
Петр Иванович пожал плечами. — Он придет сюда? — спросил он.
— Никак нет. «Кланяйся, — говорит, — доложи дяденьке, чтоб извинили. Не так, дескать, здоров. И вам, сударня, кланяться приказали».
«Что еще там с ним? Это удивительно, право. Ведь уродится же этакой. Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу, но уж право в последний раз».
И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел.
«Ты нездоров?» — спросил Петр Иванович.
«Так», — отвечал Александр, зевая.
«Что же ты делаешь?»
«Ничего».
«И ты можешь пробыть без дела?»
«Могу».
«Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит».
«Да, выходит».
«Кто же на его место?»
«Говорят, Иченко».
«А ты что?»
«Я ничего».
«Как ничего? Отчего же не ты?»
«Не удостоивают. Что ж делать, верно, не гожусь».
«Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору».
«Нет»,
— сказал Александр, тряся головой. «Тебе, по-видимому, все равно».
«Все равно».
«Да ведь уж тебя в третий раз обходят».
«Все равно, пусть».
«Вот посмотрим, что-то скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться».
«Ну что ж, встану и поклонюсь».
«А самолюбие?»
«У меня его нет».
«Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?»
«Никаких. Были да прошли».
«Не может быть. Одни интересы сменяются другими. Отчего же у тебя прошли, а у других не проходит? Рано бы, кажется. Тебе еще и 30 лет нет».
Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами. Но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал.
«Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, — сказал он, — читал бы».
«Не хочется, дядюшка».
«Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того. Этак тронулся от любви. Делаешь бог знает что, водишься с какими-то чудаками. Я бы для одного этого пошел».
«Пусть их говорят, что хотят».
«Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет, дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?»
«Как же не думаю? Я уже сделал».
«Как так?»
«Я очертил себе круг действий и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин. Вот моя карьера».
«Это лень».
«Может быть».
«Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?»
«Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности». Утро я занят в службе, а трудиться сверх того – это роскошь. Произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?
Все хлопочут из чего-нибудь иной, потому что считают своим долгом делать. Сколько есть сил, другой из денег, третий из почета. Ты что за исключение?
Почет, деньги, особенно деньги. Зачем они? Ведь я сыт, одет, на это станет.
И одет-то теперь плохо, заметил дядя. Да будто тебе только и надобно.
Только.
А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство, начал было Петр Иванович, подделываясь под тон Александра. Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше, долг твой призывает тебя к благородному труду, а стремление к высокому забыл?
«Бог с ними, Бог с ними», — сказал с беспокойством Александр. «И вы, дядюшка, начали дико говорить. Этого прежде не водилось за вами». «Не для меня ли?» — напрасный труд. «Я стремился выше, вы помните?»
«Что ж вышло?»
«Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад». «Много ваши братья приезжают сюда с высшими взглядами, а дело своего под носом не видят. Как понадобится бумагу написать, смотришь и того».
«Я не про тебя говорю. Ты доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь».
«Да, скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим. Не удалось, и нос повесили». «Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть». Разве я не вправе избрать себе занятие, нежели оно моих способностей или нет? Что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему. Меня нисколько не огорчило бы, если бы это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном деле, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения, слышите ли? Не хочу.
Слышу. Я не глух. Только все это жалкие софизмы.
Нужды нет. Вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век. Нашел простых незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом. Играю с ними в шашки, ужу рыбу и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это, пусть лишусь наград, денег, почета, значения, всего, что так льстит вам.
Я навсегда отказываюсь. Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада. Ты говоришь, как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам.
«Пусть», — сказал Александр.
«Что же ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь».
«Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным».
«Да разве это жизнь?»
«А, по-моему, та жизнь, которую вы живете, не жизнь. Стало быть, я и прав».
«Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему. Я воображаю. Хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники да друзья».
Александр ничего не сказал. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел, глаза впали. На щеках и лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга.
«Пожалуй, — думал он, — малый рехнется, а там поди разделывайся с матерью. То-то заведется переписка, того гляди, еще прикатит сюда». «Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, — сказал он.
Как бы, думал он, повернуть его назад, к его любимым идеям. Постой-ка, я прикинусь.
«Послушай, Александр, — сказал он, — ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию. Нехорошо. И отчего?
Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви и о дружбе? А ведь это я делал шутя, больше для того, чтобы умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна. Особенно здесь, в Петербурге, где все уравнено, как и моды, так и страсти, и дела, и удовольствия. Все взвешено, узнано, оценено. Всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви? Любовь – чувство прекрасное. Нет ничего святее союза двух сердец или дружбы, например. Я внутренно убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно. Александр засмеялся. «Что ты?» — спросил Петр Иванович. «Дико, дико говорите, дядюшка, не прикажете ли сигару? Закурим. Вы будете продолжать говорить, а я послушаю».
«Да что с тобой?»
«Так ничего. Вздумали поддеть меня. А называли когда-то неглупым человеком. Хотите играть мной как мячиком? Это обидно. Не век же быть юношей. К чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошел». «Как вы пустились ораторствовать? Будто у меня нет глаз. Вы только устроили фокус, а я смотрел».
«Не за свое дело взялся», — подумал Петр Иванович. «К жене послать».
«Приходи к нам», — сказал он. «Жена очень хочет видеть тебя». «Не могу, дядюшка».
«Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?»
«Может быть, очень дурно, но, ради бога, извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду».
«Ну, как хочешь», — сказал Петр Иванович.
Он махнул рукой и поехал домой. Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает, а он, Петр Иванович, сделал все, что мог, и теперь умывает руки. Александр, бежав Юлии, бросился в вихрь шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта. «Пойдем туда, где дышит радость, где шумный вихрь забав шумит, где не живут, но тратят жизни младость. Среди веселых игр за радостным столом, на час упившись счастьем ложным, я приучусь к мечтам ничтожным, с судьбою примирюсь вином. Я сердце усмирю заботы, я думам не велю летать. Небесно тихое сиянье я не велю глазам своим взирать». И прочее. Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики свои в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе!» — восклицали они, ликуя. «Прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, выпьем жизни молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол. На некоторое время свобода, шумное сборище, беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но все одно да одно. Обеды у рестораторов, те же лица с мутными глазами, ежедневно все тот же глупый и пьяный бред собеседников и вдобавок к этому еще постоянно расстроенный желудок. Нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный элегический тон, не вынесли этих забав. Он бежал веселых игр за радостным столом и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения, Шиллер, Гёте, Байрон являли ему мрачную сторону человечества. Светлое он не замечал, ему было не до нее. А как счастлив бывал он в этой комнате некогда! Он был не один. Около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осенял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда мечты. Будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье, а утренним, скрывающим светлую зарю. Затем туманом таилось что-то. Вероятно, счастье. А теперь? Не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды. Все уже было назади. Туман рассеялся. Перед ним разостлалась, как степь, голая действительность. Боже, какое необозримое пространство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет. Все химера, оживи! Чего он хотел, и сам не знал. А как многого не хотел! Голова его была как будто в тумане. Он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове. Он думал, что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности нет. Он знал все, что впереди. Почет, стремление по пути частей. Да что ему в них? Стоит ли для каких-нибудь 20-30 лет биться, как рыба об лед? И греет ли это сердце? Отрадно ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть, черт бы тебя взял? Любовь? Да вот еще. Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как на смех, напоминала ему Наденьку, но не невинную, простодушную Наденьку, этого она никогда не напоминала, а непременно Наденьку-изменницу со всей обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этот змеенок со знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда. И все для другого, не для него». Он со стоном хватался за сердце. «Дружба», — подумал он, — «другая глупость». «Все изведано, нового ничего нет. Старое не повторится, а живи». Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении, вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо, холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Вериться чувству, оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал: «Погодите, опомнитесь. После первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь, вдвое заплачете. Сойдетесь опять, еще хуже, сумасшедший. Беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минут, чтоб сильнее поссориться. Это у них любовь, преданность. А все вместе, с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах, упрямо называют счастьем. А дружба ваша? Брось-ка кость, так что твои собаки?» Желать он боялся, зная, что часто в момент достижения желаемого судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь. Так, дрянь какую-нибудь. А если, наконец, и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаки, заставившей ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах, и тогда пиль. Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радости он не предвидел, а горе все непременно впереди, его не избежишь. Все подвержены общему закону. Всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье! Фантасмагория, обман. Только горе реально, а оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты. Может быть, еще нужда. Все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его. А отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило. На него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом. Остаются жалкие блага, деньги, комфорт, чины. Бог с ними. О, как грустно разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она. Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровье не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать, ворочался сбоку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор. Другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая. Третий. Да что, все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. Один я только. Да что же я такое? Тут он стал допытываться у самого себя. Мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона? Мог ли бы довольствоваться семейной жизнью? И увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок все шевелился в нем, все шептало ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше, а где и как, он не мог решить. В авторстве он ошибся. «Что же делать? Что начать?» — спрашивал он себя и не знал, что отвечать. А досада так и грызла его. Ну, хоть, пожалуй, администратором или эскадронным командиром. Да нет. Время ушло. Надо начинать с азбуки. Отчаяние выдавило у него слезы из глаз. Слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем. Самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши. Маменька сердцем чуяла отдаленное горе. — думал он. — Там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном. Там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти, и самолюбие, и гордость, и честолюбие. Все в малом размере коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда, и все бы удовлетворилось. Первый в уезде. На. Все условно. Божественная искра небесного огня, который более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно во мне и скоро потухла бы в праздной жизни или зажглась бы в привязанности к жене и детям. Существование не было бы отравлено. Я прошел бы гордо свое назначение, путь жизни был бы тих, казался бы и прост и понятен мне, жизнь была бы по силам, я бы вынес борьбу с ней. А любовь? Она цвела пышным цветом и напоминала бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня в тишине. Я не терял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности за недостатком соперничества. Зачем же так сильно и слепо влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой? А как прекрасно понимал я тогда и жизни людей. Так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много, и, не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ открыл я в душе своей. Куда они делись? Я пустил их в размен по свету. Я отдал искренность сердца, первую заветную страсть. И что получил? Горькое разочарование. Узнал, что все обман, все непрочно. что нельзя надеяться ни на себя, ни на других, и стал бояться и других, и себя. Я не мог среди этого анализа признать мелочей жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие. И вот теперь он желал только одного — забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Он охлаждался более и более к жизни, на все смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним. Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, как это все не ходят сонные, как он, не плачут, и вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях. А если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. «Пустые, ничтожные люди, животные», — думал он. А иногда-таки впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей», — говорил он себе с некоторым беспокойством. «А я один. Неужели все они пусты, неправы? А я?» Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее. Со старыми знакомыми он перестал видеться. Приближение нового лица обдавало его холодом. После разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне, душа его погрузилась в совершенную дремоту. Он предался какому-то истуканному равнодушию, жил праздно, упрямо удалялся от всего, что только напоминало образованный мир. «Как бы ни прожить, лишь бы прожить», — говорил он. «Всякий волен понимать жизнь как хочет, а там, как умрешь». Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой. Или проводил время с людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанию, всего чаще со стариком Костяковым, с которым Заезжалов хотел познакомить Петра Ивановича. Костяков жил на Песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри. Если случался пожар, он являлся первый и уходил последний. Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника, он продирался сквозь толпу взглянуть мертвому в лицо и потом шел провожать его на кладбище. Вообще он был страстный любитель всяких церемоний и веселых, и печальных. Любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как то драках, несчастных смертных случаях, провалах потолков и тому подобное, и читал с особенным наслаждением исчисление подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги. «Для того, — говорил он, — чтобы знать, что в человеке есть». Зимой Александр играл с ним в шашки, а летом за городом удил рыбу. Старик разговаривал о том о сём. Когда шли к полю, он говорил о хлебе и посеве, по берегу о рыбе, о судоходстве, по улице делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах, отвлеченностей никаких. На жизнь смотрел как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Александр также усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти. На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделывался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугом, бежал прочь. Зато со своим приятелем Костяковым он виделся каждый день. То старик сидит у него целый день, то зазовет к себе Адуева на щи. Уж он выучил Александра делать настойку, варить селянку и рубцы. Потом они отправляются вместе куда-нибудь в окрестную деревню, в поле. У Костякова везде было много знакомых. С мужиками он рассуждал о их житье-бытие, с бабами шутил и точно был балагур, как рекомендовал его Заезжалов. Александр предоставлял ему полную волю говорить, а сам большую частью молчал. Он уже чувствовал, что идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее и, не находя в окружающем ни отражения, ни сопротивления, не сходили на язык и умирали, не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглохшем саду. Ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости. Еще несколько месяцев и прощай. Но вот что случилось. Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. Костяков в архалуке, в кожаной фуражке, водрузив на берегу несколько удочек разной величины и донных, и с поплавками, с бубенчиками, и с колокольчиками, курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть, за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча.
«У вас клюет, смотрите, Александр Федорович!» —
вдруг шепотом сказал Костяков. Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся.
«Нет, это так показалось вам от зыби», — сказал он.
«Смотрите, смотрите!» — закричал Костяков. «Клюет, ей-богу, клюет! Ай-яй, тащите, тащите, держите!»
В самом деле поплавок нырнул в воду, лиса проворно побежала за ним же, за лисой поползла и палка с куста. Александр ухватился за палку, потом за лису.
«Тише, полегоньку, не так, что вы это?» — кричал Костяков, проворно перехватывая лису. «Батюшки, тяжесть какая! Не дергайте, водите, водите, а то оборвет. Вот так, направо, налево, сюда, к берегу. Отходите. Дальше. Теперь тащите. Тащите, только не вдруг. Вот так, вот так».
На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свелась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлестнула хвостом направо-налево и обдала их обоих брызгами. Костяков побледнел.
«Какая щука-то!» —
закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о свои удочки и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку.
«Ну, на берег, туда, дальше!» «Там уж наша будет, как ни вертись. Видишь, как скользит, словно бес. Ой, какая!»
«Ах!» — кто-то повторил сзади. Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик. Под руку с ним хорошенькая девушка высокого роста с открытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась вперед и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра. Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь, увлекая за собой лису. Все это сделалось в одно мгновение.
«Александр Федорович, что вы это?» —
как бешеный закричал Костяков и начал хватать лису. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки. Он весь бледный обратился к Александру, показывая ему конец лисы, и с яростью посмотрел на него с минуту молча, потом плюнул.
«Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема!» — промолвил он и отошел к своим удочкам.
В это время девушка заметила, что Александр смотрит на нее, покраснела и отступила назад. Старик, по-видимому, ее отец, поклонился Адуеву. Адуев угрюмо отвечал на поклон, бросил удочку и сел в шагах в десяти оттуда на скамью под деревом. «И тут покоя нет», — думал он. «Вот какой ты Эдип с Антигоной. Опять женщина. Никуда не уйдешь, боже мой. Какая их пропасть везде!
Эх вы, рыболовы!
— говорил между тем Костяков, поправляя свои удочки и поглядывая по временам злобно на Александра. «Куда вам рыбу ловить? Ловили бы вы мышей, сидя там у себя на диване, а то рыбу ловить. Где уж ловить, коли из рук ушла, чуть во рту не была, только что жареная. Диво еще, как у вас с тарелки не уходит».